Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» с Соломоном Волковым. Февральский выпуск «Музыкального альманаха» мы откроем разговором о самых пока необычных гастролях нашего 21 века. Соломон, вы согласны с этим определением?
Да, я, конечно, согласен. Речь, конечно, идет о поездке Нью-Йоркского филармонического оркестра в Пхеньян. Это первая поездка такого рода, и концерт там состоится 26 февраля. Программа его такова. Сначала будут исполнены национальные гимны Северной Кореи и Америки, причем первым будет исполняться северокорейский гимн. Это страна, которая принимает гостей. Затем прозвучит оркестровый фрагмент из Лайнгрина Вагнера, и потом будут играть симфонию Дворжика номер 9.
«Новый свет».
Из «Нового света», да. И, наконец, американец Парижа Гершвина.
Как вы оцениваете программу? Ведь в данном случае это дипломатический шаг. То есть анализ этой программы говорит о намерениях оркестра.
Вы знаете, за нас уже это сделали, по-моему, музыкальные обозреватели и политические обозреватели, в данном случае, всего мира. Они, по-моему, эту программу рассматривали под лупой со всех сторон. И в Нью-Йоркской филармонии прошла пресс-конференция с участием северокорейского представителя в ООН и администрации оркестра. И там задавали множество вопросов о программе. Во-первых, говорили, почему нету более модернистских сочинений. Во-вторых, говорили, почему нет сочинений, в которых была бы заявлена политическая позиция Соединенных Штатов более отчетливо.
Как то?
Отвечая на этот вопрос, стало ясно, что имелось в виду. Зарин Мета, брат дирижера Зубина Мета и директор Нью-Йоркской филармонии, довольно раздраженно сказал, что мы играем великую музыку, и мы не ставим музыки вроде председателя Мао танцует. Имеется в виду фрагмент из оперы Джона Адамса «Никсон в Китае», которая была бы прямым, как бы, таким политическим вызовом по отношению к Северной Корее и ее покровителю в лице Китая. Так что вот тут это совместить. И более новое, и более политически заостренное, это было отметено. Почему поставили Дворжика, ясно.
Это «Новый свет», это американское.
Да, это сочинение связано с Америкой. Лайнгрин, я думаю, это как бы представитель общемировой классики в данном случае. А американец Парижа, это уже то, что мы называем словом «американо».
Интересно, что нету ничего северокорейского. А как обстоят дела с северокорейской музыкой?
Я не слышал ни одного звука новой северокорейской музыки. Я слышал традиционную корейскую музыку, но музыки северокорейского композитора, в отличие, между прочим, от музыки композиторов китайских, которых я слышал довольно много, не слышал ни звука, сознаюсь в этом. Может быть, есть только какой-то большой специалист по северокорейской музыке где-нибудь в университете, закопался, но он это держит в секрете. Но интересно тут другое. Когда объявили о этой программе, и вообще о выступлении оркестра Нью-Йоркского там, то ведь огромное место занимает как бы вне гастрольные мероприятия. То есть, во-первых, Лорин Мазель, вот вы спросили о северокорейской музыке, а Лорин Мазель, руководитель Нью-Йоркской филармонии, проведет там репетицию с северокорейским национальным симфоническим оркестром. И это будет открытая репетиция. Так, во всяком случае, предполагается. Кроме того, участники оркестра, оркестранты, проведут мастер-классы со студентами Пхеньянской консерватории. И это тоже очень важная часть программы. Так что нужно смотреть на эту программу как часть общей культурно-политической акции.
Тем более интересно, что скоро северокорейские музыканты приедут на Запад, в Европу, не так ли?
Да, они должны появиться в Лондоне, и там, наконец, мы сможем оценить, ведь это очень-очень действительно закрытая страна, может быть, одна из наиболее закрытых стран, если не самая закрытая страна мира. И, наконец, люди смогут оценить уровень их достижений в области серьезной симфонической музыки. Но я заранее могу сказать, что ударным номером американской программы, программы нью-йоркцев, будет, конечно же, «Американец в Париже». Это задорное, мелодичное и, уверен, для севернокорейской аудитории достаточно модернистская и такая джазовая музыка.
Соломон, недавно я читал историческое сочинение Нормана Дэвиса. Это крупный английский историк, такого большого, широкоформатного таланта. Там он высказал одну интересную мысль. Он сказал, что за все время существования нашей цивилизации выработан только один универсальный язык, который понятен абсолютно всем. Это язык классической музыки. Именно поэтому этот язык годится для дипломатических акций такого рода. Как вы считаете?
Нет, я категорически с этим не согласен. Всегда говорил, что с этим не согласен. Всегда говорил, что не согласен с заявлением «Бетховен – это музыка для всех». Совершенно не так. Это специфическая музыка определенной цивилизации, определенного времени. Другое дело, что Европа преуспела в навязывании своего культурного эталона всему остальному миру настолько, что вот эта вот область классической европейской музыки стала такой вот lingua franca.
Всемирным эсперанто?
Всемирным языком, да. И по степени приобщения к этому всемирному языку судят о культурном росте, культурной зрелости нации. Так обстоит дело. Можно написать много томов на тему о том, как это произошло, но это факт. Но также и могу сказать, что для понимания этого канона, культурного европейского канона музыкального, требуется очень большая подготовка, очень серьезные усилия, причем не типа был человек некультурным, предположим, если он только музыку своей культуры знал, будь это азиатская традиция или африканская, или латиноамериканская, а стал культурным. Он был культурным в своей традиции, но для постижения вот этого культурного эталона требуются довольно серьезные усилия.
Мне это напоминает замечательную историю о том, как впервые японские музыканты попали в Европу и дали послушать концерт симфонической музыки, они сказали, что больше им понравилось начало. Какое начало? Он говорит, ну когда вот музыканты разыгрывались, вот это вот была лучшая часть.
Но по сию пору действительно концерты классической музыки используют в качестве так называемой пинг-понговой дипломатии. Слово это родилось, когда Соединенные Штаты и Китай обменялись командами по пинг-понгу соревнованиями, и это послужило прелюдией к серьезным дипломатическим переговорам. Вот такая вот культурная симфоническая дипломатия имеет место последние, я думаю, уже больше 50 лет, потому что первый опыт такого рода был произведен в Советском Союзе американской стороной, когда в 1956 году в Советский Союз приехал Бостонский симфонический оркестр. А вслед за ним приехала, опять же, Нью-Йоркская филармония, которую тогда возглавлял Леонард Бернстайн. Это был 59-й год, и вот уже этот концерт я слышал, потому что до этого я был в Риге в 56-м, а в 59-м я уже был в Ленинграде. Была в программе «Весна священная», и я по неопытности, кстати, и был в любом случае последний билет в первый ряд, очень дорогой. Поэтому он и был. Я купил его и оказался в первом ряду. Если бы я знал, что такое «Весна священная» в первом ряду, я не подготовил затычек для ушей и почти оглох. Добавив, что Бернстайн выжимал из оркестра все, что мог, и вот это исполнение навсегда осталось одним из самых сильных музыкальных впечатлений моей жизни.
Февральский выпуск «Музыкального альманаха» завершит очередной блиц-концерт из нашего нового цикла «Музыкальный цитатник». Какую цитату вы приготовили для нас сегодня, Соломон?
Композитор, которого я сегодня хочу представить как великого мелодиста, это Густав Малер. И с ним у традиционных слушателей не связаны представления о замечательных мелодиях. Малер — это не первое, что приходит на ум, когда говорят «великолепная запоминающаяся мелодия». Он не воспринимается как мелодист в первую очередь. На самом деле сочинения Малера переполнены великими мелодиями, которые обязательно должны входить даже в избранный лексикон любителя музыки. И одна из самых примечательных и за душу берущих малеровских мелодий находится в его вокальном цикле «Kindertotenlieder». Это песня об умерших детях, опус 904 года. И с этим опусом связана трагическая история. Часто говорят, что поэзия и музыка способны предсказывать будущие события. Так произошло и в данном случае, потому что в опусе 904 года речь идет об умерших детях, и героиня цикла их оплакивает. Это написано на стихи Фридриха Рикарта, романтика второй половины XIX века, которую я бы сравнил с нашим Федором Ивановичем Тютчевым. И текст тут таков: «Теперь я вижу, почему так тускло светит пламя». И это бесконечная развертывающаяся мелодия, в которой и содержится вот это предсказание, потому что буквально через 3 года старшая дочь Малера умерла от скарлатины. И я думаю, что Малер считал, что он накликал смерть дочери вот этим опусом и, безусловно, обвинял себя в этом и страдал этим и мучился этим. И я, когда слушаю эту мелодию, то всегда вспоминаю о реальной судьбе реальной дочки Густава Малера.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Ричард Пеня, Рая Валь и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующих встреч в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda.